Какими вы будете? Океан был как зеркало. Вода у берега была такая спокойная, что темные мочала водорослей, на дне обычно колеблющиеся, висели в глубине неподвижно. Кондратьев завел субмарину в бухту, поставил ее впритык к берегу и сказал: «Приехали». Пассажиры зашевелились. — Где мой киноаппарат? — спросил Славин. — Я на нем лежу, — отозвался Горбовский слабым голосом. — Мне очень неудобно. Можно я вылезу? Кондратьев распахнул люк, и все увидели ясное голубое небо. Горбовский вылез первым. Он сделал по камням несколько неверных шагов, остановился и пошевелил носком сухой плавник. — Как здесь хорошо! — вскричал он. — Как мягко! Можно я лягу? — Можно, — сказал Славин. Он тоже выбрался из люка и сладко потягивался. Горбовский сейчас же лег. Кондратьев сбросил якорь. — Лично я, — сказал он, — лежать на плавнике не советую. Там всегда несметно песчаных блох. Славин, неестественно растопырившись, стрекотал киноаппаратом. — Сделай лицо, — строго сказал он. Кондратьев сделал лицо. — Прекрасное лицо! — воскликнул Славин, припадая на колено. — Я не все понял насчет песчаных блох, — подал голос Горбовский. — Они что, Сергей Иванович, прыгают или могут укусить? — Могут и укусить, — ответил Кондратьев. — Да оставь ты меня в покое, Евгений. Собирай плавник и разводи костер. Он полез в люк и достал ведро. Славин сел на корточки и стал брезгливо копаться в плавнике двумя пальцами, выбирая щепки покрупнее. Горбовский с интересом следил за его манипуляциями. — И все-таки, Сергей Иванович, я не все понял насчет блох. — Они прогрызают кожу, — пояснил Кондратьев, ополаскивая ведро техническим спиртом. — И там размножаются... — Да, — сказал Горбовский и повернулся на спину. — Это ужасно. Кондратьев набрал в ведро пресной воды из запасов на субмарине и спрыгнул на берег. Молча и ловко он собрал плавник, разжег костер, подвесил ведро над костром и достал из своих необъятных карманов леску, крючок и коробку с наживкой. Славин подошел с горстью щепок. — Следи за костром, — приказал Кондратьев. Я наловлю окуньков, я мигом. Прыгая с камня на камень, он перебрался на большую замшелую скалу, выступавшую из воды в 20 шагах от берега, повозился там немного и застыл. Утро было тихое, солнце, выбравшись из-за горизонта, уставилось прямо в бухточку и слепило глаза. Славин сел по-турецки у костра и стал подкладывать щепочки. — Изумительное существо, человек! — вдруг произнес Горбовский. — Проследите его историю за последние 100 веков. Какого огромного развития достиг, скажем, производственный сектор? Как расширились области исследовательской деятельности, и с каждым годом появляются все новые области, новые профессии. Вот я недавно познакомился с одним товарищем. Он учит детишек ходить. Очень крупный специалист, и он рассказал мне, что существует очень сложная теория этого дела. — Как его фамилия? — лениво спросил Славин. — Его фамилия Елена Ивановна, а фамилию я не знаю. Но я не об этом. Я хочу сказать, что вот науки и способы производства все время развиваются, а развлечения, способы отдыха, все остаются такими же, как в Древнем Риме. Если мне надоест быть звездолетчиком, я могу стать биологом, строителем, агрономом, еще кем-нибудь. А вот если мне, скажем, надоест лежать, что тогда останется делать? Смотреть кино, читать, слушать музыку или еще посмотреть, как другие бегают на стадионах, и все. И так всегда было зрелище и игры, игры и зрелище. Короче говоря, все наши развлечения сводятся в конечном счете к услаждению нескольких органов чувств. Даже, заметьте, не всех. Вот, скажем, никто еще не придумал, как развлекаться, услаждая органы осязания и обоняния. — Ну, еще бы, — сказал Славин. — Массовые зрелища и массовые осязалища, и массовые обонялища. Горбовский тихонько хихикнул. — Вот именно, — сказал он, — обонялища. — А ведь будет, Евгений Маркович, непременно когда-нибудь будет. — Так ведь это закономерно, Леонид Андреевич. По-видимому, законы природы таковы, что человек в конечном счете стремится не столько к самим восприятиям, сколько к переработке этих восприятий, стремится услаждать не столько элементарные органы чувств, сколько свой главный воспринимающий орган — мозг. Славин выбрал из плавника еще несколько щепок и подбросил в костер. Отец рассказывал мне, что в его время кое-кто пророчил человечеству вырождение в условиях изобилия. Все, где будут делать машины, на хлеб с маслом зарабатывать не надо, и люди займутся тунеядством. Человечество, мол, захлестнут трутни. Но дело-то как раз в том, что работать гораздо интереснее, чем отдыхать. Трутнем быть просто скучно. — Я знал одного трутня, — серьезно сказал Горбовский, — но его очень не любили девушки, и он начисто вымер в результате естественного отбора. И все-таки я думаю, что история развлечений еще не окончена. Я имею в виду развлечения в старинном смысле слова. И обонялища какие-нибудь будут, обязательно. Я хорошо представляю это себе. — Сидят 40 тысяч, — сказал Славин, — и все как один принюхиваются. Симфония «Розы в томатном соусе». И критики с огромными носами будут писать. В третьей части, впечатляющим диссонансом, в нежный запах двух розовых лепестков врывается мажорное звучание свежего лука. В огромном зале лишь немногие смогли удержаться от слез. Когда Кондратьев вернулся со связкой свежей рыбы, звездолетчик и писатель довольно ржали перед затухающим костром. — Что это вас так разобрало? — с любопытством осведомился Кондратьев. — Радуемся жизни, Сережа, — ответил Славин. — Украси ты свою жизнь веселой шуткой. — Могу, — сказал Кондратьев. — Сейчас я почищу рыбу, а ты соберешь кишки и зароешь вон под тем камнем. Я всегда там зарываю. — Симфония «Могильный камень», — сказал Горбовский. — Часть первая — «Аллегро нон троппо». Лицо Славина вытянулось, он замолчал и стал глядеть на роковой камень. Кондратьев взял камбалу, шлепнул ее на плоский камень и вытащил нож. Горбовский с восхищением следил за каждым его движением. Кондратьев одним ударом наискосок отделил голову камбалы, ловко запустил под кожу ладони, мгновенно извлек камбалу из кожи целиком, словно снял перчатку. Кожу и выпавшие внутренности он бросил Славину. — Леонид Андреевич, — сказал он, — принесите соли, пожалуйста. Горбовский, не говоря ни слова, встал и полез в субмарину. Кондратьев быстро разделал камбалу и принялся за окуней. Куча рыбьих внутренностей перед Славином росла. — А где соль? — воззвал Горбовский из люка. — В продовольственном ящике, — откликнулся Кондратьев. — Направо. — А она не поедет? — с опаской спросил Горбовский. — Кто она? — Субмарина. Тут направо пульт управления. — Справа от пульта ящик, — сказал Кондратьев. Было слышно, как Горбовский ворочается в кабине. — Нашел! — радостно заявил он. — Все нести, тут 5 килограмм. Кондратьев поднял голову. — Как так 5? — Там должен быть маленький пакет. После минутной паузы Горбовский сообщил: — Да, действительно, сейчас несу. Он выбрался из люка, держа в вытянутой руке пакетик с солью. Руки у него были в муке. Положив пакетик возле Кондратьева, он со стоном сказал: «О, мировая энтропия!» Приноровился было снова лечь, но Кондратьев сказал: «А теперь, Леонид Андреевич, принесите-ка, пожалуйста, лаврового листа». «Зачем?» — — с огромным изумлением спросил Горбовский. — Неужели три взрослых, пожилых человека, три старика не могут обойтись без лаврового листа? С их огромным опытом, с их выдержкой? — Нет уж, — сказал Кондратьев. — Я обещал вам, Леонид Андреевич, что вы хорошо сегодня отдохнете, и вы у меня отдохнете. Марш за лавровым листом! Горбовский сходил за лавровым листом, а затем сходил за перцем и кореньями, а потом отдельно за хлебом. Вместе с хлебом он в знак протеста приволок тяжеленный баллон с кислородом и извительно сказал: «Вот я принес заодно, на всякий случай, если надо». — Не надо, — сказал Кондратьев. — Большое спасибо. Отнесите назад. Горбовский с проклятиями поволок баллон обратно. Вернувшись, он уже не пытался лечь. Он стоял рядом с Кондратьевым и смотрел, как тот варит уху. Мрачный корреспондент Европейского информационного центра при помощи двух щепочек относил рыбьи внутренности к могильному камню. Уха кипела, от нее шел оглушающий аромат, приправленный легким запахом дыма. Кондратьев взял ложку, попробовал и задумался. — Ну, как? — спросил Горбовский. — Еще чуть соли, — отозвался Кондратьев. — И, пожалуй, перчику, а? — Пожалуй, — сказал Горбовский и проглотил слюнку. — Да, — твердо сказал Кондратьев, — соли и перцу. Славин кончил таскать рыбьи потроха, навалил сверху камень и отправился мыть руки. Вода была теплая и прозрачная, было видно, как между водорослями снуют маленькие серо-зеленые рыбки. Славин присел на камень и загляделся. Океан блестящей стеной поднимался за бухтой. Над горизонтом неподвижно висели синие вершины соседнего острова. Все было синее, блестящее и неподвижное, только над камнями в бухте без крика плавали большие черно-белые птицы. От воды шел свежий солоноватый запах. — Отличная планета! Земля! — сказал он вслух. — Готово! — объявил Кондратьев. — Садитесь есть уху. — Леонид Андреевич, будьте добры, принесите, пожалуйста, тарелки. — Ладно, — сказал Горбовский, — тогда я и ложки заодно. Они расселись вокруг дымящегося ведра, и Кондратьев разлил уху. Некоторое время ели молча. Затем Горбовский сказал: — Безмерно люблю уху, и так редко приходится есть. — Ухи еще полведра, — сообщил Кондратьев. — Ах, Сергей Иванович, — сказал Горбовский со вздохом, — на 2 года не наешься. — Так уж на Тагоре не будет ухи, — сказал Кондратьев. Горбовский опять вздохнул. — Может быть, и не будет. Хотя Тагора — это, конечно, не Пандора, и на уху надежда есть, если только комиссия разрешит ловить рыбу. А почему бы и нет? В комиссии желчные и жестокие люди, например, Геннадий Комов. Он наверняка запретит мне даже лежать. Он потребует, чтобы все мои действия соответствовали интересам аборигенов этой планеты. А откуда я знаю, какие у них интересы? — Вы фантастический нытик, Леонид Андреевич, — сказал Славин. — Ваше участие в комиссии по контактам — ужасная ошибка. Ты представляешь, Сергей, Леонид Андреевич, с ног до головы, покрытый родимыми пятнами антропоцентризма, представляет человечество перед цивилизациями другого мира. — А почему бы и нет? — рассудительно сказал Кондратьев. — Я весьма уважаю Леонида Андреевича. — И я его уважаю, — сказал Горбовский. — Я его тоже уважаю, — сказал Славин, — но мне не нравится первый вопрос, который он намерен задать тагорянам. — Какой вопрос? — удивился Кондратьев. — Самый первый. Можно я лягу? Кондратьев фыркнул в ложку сухой, а Горбовский посмотрел на Славина сукоризной. — Ах, Евгений Маркович, — сказал он, — ну можно ли так шутить? Вы вот смеетесь, а мне страшно, потому что первый контакт с новооткрытой цивилизацией, событие историческое, и при малейшей оплошности оно может повредить нашим потомкам. А потомки, должен вам сказать, глубоко в нас верят. Кондратьев перестал есть и поглядел на него. «Нет-нет», — поспешно сказал Горбовский, — «за всех потомков в целом я ручаться, конечно, не могу, но вот Петр Петрович, тот вполне определенно выразился в том смысле, что он в нас верит». «И чей же он потомок, этот Петр Петрович?» — спросил Кондратьев. «Да подлинно сказать не могу. Ясно, однако, что он прямой потомок какого-то Петра. Мы, знаете, об этом с ним как-то не говорили. А хотите, я расскажу, о чем мы с ним говорили?» «Хм», — сказал Кондратьев, — «а посуду мыть?» «Нет, я так не согласен. Сейчас или никогда. После еды надо полежать». «Правильно!» — воскликнул Славин и повалился на бок. «Рассказывайте, Леонид Андреевич!» И Горбовский начал рассказывать. «Мы шли на Тариэле к ЕН-6. Рейс легкий и неинтересный. Везли Перси Диксона и 70 тонн вкусной еды для тамошних астрономов. И тут у нас взорвался обогатитель». Кто его знает, почему он взорвался? Такие вещи иногда случаются даже теперь. Мы повисли в пространстве в 2 парсеках от ближайшей базы и потихоньку стали готовиться к переходу в иной мир, потому что без обогатителя плазмы ни о чем другом не может быть и речи. В нашем положении, как и во всяком другом, было 2 выхода — открыть люки и сейчас же или сначала съесть 70 тонн астрономических продуктов, а потом все-таки открыть люки. Мы с Ульхенштейном собрались в кают-компании около Перси Диксона и стали выбирать. Перси Диксону было легче всех. У него оказалась разбита голова, и он еще ничего не знал. Очень скоро мы с Ульхенштейном пришли к выводу, что торопиться некуда. Это была самая грандиозная задача, какую мы когда-либо ставили перед собой, вдвоем уничтожить 70 тонн продовольствия. На Диксона надежды не было. 30 лет, во всяком случае, можно было протянуть, и только потом открыть люки. Системы водной и кислородной регенерации у нас были в полном порядке, двигались мы со скоростью 250 тысяч километров в секунду, и нам еще, может быть, предстояло увидеть всякие неизвестные миры, помимо иного. Я хочу, чтобы вы отчетливо представили себе ситуацию. До ближайшего населенного пункта 2 парсека, вокруг безнадежная пустота, на борту 2 живых и 1 полумертвый, 3 человека, заметьте, ровно 3, это я говорю вам как командир. И тут открывается дверь, и в кают-компанию входит 4-й. Мы сначала даже не удивились. Валькенштейн так неприветливо спросил, что вам здесь надо. И вдруг до нас дошло, и мы вскочили и уставились на него, а он уставился на нас. Совершенно обыкновенный человек, должен вам сказать. Роста среднего, худощавый, лицом приятен, без этой, знаете, волосатости, как у нашего Диксона, например. Только глаза особенные, как у детского врача. И еще он был одет, как звездолетчик в рейсе, однако куртка была застегнута справа налево. Так женщины застегиваются. Да еще, по слухам, сам дьявол. Это меня удивило больше всего. А пока мы разглядывали друг друга, я мигнул, гляжу, куртка у него уже застегнута правильно. Я так и сел. «Здравствуйте», — говорит незнакомец. «Меня зовут Петр Петрович. Как вас зовут, я уже знаю, поэтому времени терять не будем. Посмотрим, что с доктором Перси Диксоном». Он довольно бесцеремонно отпихнул Валькенштейна и сел возле Диксона. «Простите», — говорю я, — «вы врач?» «Да», — говорит он, — «немножко». И принимается сдирать с головы Диксона повязку. Так, знаете, шутя и играя, как ребенок сдирает обертку с конфетки. У меня даже мороз по коже прошел. Смотрю на Валькенштейна. Марк стоит бледный, только разевает и закрывает рот. Между тем Петр Петрович снял повязку и обнажил рану. Рана, надо сказать, была ужасная. Но Петр Петрович не растерялся. Он растопырил пальцы и стал массировать Диксону череп. И можете себе представить, рана закрылась. Прямо у нас на глазах. Ни следа не осталось. Диксон перевернулся на правый бок и захрапел, как ни в чем не бывало. — Ну вот, — говорит Петр Петрович, — теперь пусть выспится, а мы с вами тем временем пойдем и посмотрим, что у вас делается в машинном отсеке. И повел нас в машинный отсек. Мы пошли за ним, как овечки, но, в отличие от овечек, мы даже не блеяли. Просто вы представляете себе, у нас не было слов. Не приготовили мы слов для такой встречи. Петр Петрович открывает люк в реактор и лезет прямо в обогатительную камеру. Валькенштейн так и ахнул, а я закричал: «Осторожно, радиация!» Он посмотрел на нас задумчиво, затем сказал: «Ах, да, верно. Идите, — говорит Леонид Андреевич и Марк Ефремович, — прямо в рубку, я сейчас вернусь». И закрыл за собой люк. Пошли мы с Марком в рубку и стали там друг друга щипать. Молча щипали, зверски, с ожесточением, однако не проснулись ни я, ни он. А минуты через две включаются все индикаторы, и пульт обогатителя показывает готовность номер один. Тогда Марк бросил щипаться и говорит слабым голосом: «Леонид Андреевич, вы помните, как надо крестить нечистую силу?» Едва он это сказал, вошел Петр Петрович. «Ах, — говорит он, — ну и звездолет у вас, Леонид Андреевич, ну и гроб, преклоняюсь перед вашей смелостью, товарищ». Затем он предложил нам сесть и задавать вопросы. Я стал усиленно думать, какой бы вопрос задать поумнее, а Марк, человек сугубо практический, спросил: «Где мы сейчас находимся?» Петр Петрович грустно улыбнулся, и в ту же секунду стены рубки сделались прозрачными. «Вот, — говорит Петр Петрович, — и показывает пальчиком, — вон там наша земля, 4,5 парсека, а там ЕН-6, как это у вас называется. Измените курс на 0,6 секунды и идите прямо на деретринитацию. А может быть, вас сразу, — говорит, — подбросить к ЕН-6?» Самолюбивый Марк ответил: «Спасибо, не трудитесь, теперь мы и сами». Он прямо взял быка за рога и принялся ориентировать корабль. Я тем временем все думал над вопросом, и все время мне в голову лезли какие-то погоды в надзвездных сферах. Петр Петрович засмеялся и сказал: «Ну ладно, вы сейчас слишком взволнованы, чтобы задавать вопросы, а мне уже пора. Меня в этих самых надзвездных сферах ждут. Лучше я вам сам все вкратце объясню. Я, — говорит, — ваш отдаленный потомок. Мы, потомки, очень иногда любим навестить вас, предков, поглядеть, как идут дела, и показать вам, какими вы будете. Предков всегда интересует, какими они будут, а потомков — как они стали такими. Правда, я вам прямо скажу, такие экскурсии у нас не поощряются. С вами, предками, нужен глаз да глаз. Можно такого натворить, что вся история встанет вверх ногами, а удержаться от вмешательства в ваши дела иногда очень трудно. Так вмешаться, как я, например, сейчас вмешался, это еще можно. Или вот один мой друг попал в битву под Курском и принялся там отражать танковую атаку. Сам погиб и дров наломал, подумать страшно. Правда, атаку он не один отражал, так что все прошло незаметно. А вот другой мой товарищ, тот все порывался истребить войска Чингиза. Еле удержали. Вот, собственно, и все. А теперь я пойду, обо мне наверняка уже беспокоиться». Тут я завопил: «Постойте, один вопрос. Значит, вы теперь уже все можете?» Он с этой снисходительной ласкою поглядел на меня и говорит: «Что вы, — говорит, — Леонид Андреевич, кое-что мы, конечно, можем, но вообще-то работы еще на миллионы веков хватит. Вот, — говорит, — давеча испортился у нас случайно один ребенок. Воспитывали мы его, воспитывали, да так и отступились. Развели руками и отправили его тушить галактики. Есть, — говорит, — в соседней метасистеме десяток лишних. А вы, — говорит, — на правильном пути. Вы нам нравитесь. Мы, — говорит, — в вас верим. Вы только помните, если вы будете такими, какими собираетесь быть, то и мы станем такими, какие мы есть». и какими вы, следовательно, будете. Махнул он рукой и ушел. Вот и сказочка вся. Горбовский приподнялся на локтях и оглядел слушателей. Кондратьев дремал, пригревшись на солнышке. Славин лежал на спине, задумчиво уставясь в небо. «Для будущего мы встаем ото сна», — медленно процитировал он, — «для будущего обновляем покровы, для будущего устремляемся мыслью, для будущего собираем силы. Мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени». Горбовский дослушал и сказал: «Это по существу, а по форме как?» «Начало удачное», — профессионально сказал Славин, — «а вот к концу вы скисли. Неужели трудно было что-нибудь придумать, кроме этого вашего испорченного ребенка?» «Трудно», — признался Горбовский. Славин перевернулся на живот. «Вы знаете, Леонид Андреевич, — сказал он, — мое воображение всегда поражало идея о развитии человечества по спирали. От первобытного коммунизма, нищих через голод, кровь, войны, через сумасшедшие несправедливости, к коммунизму неисчислимых духовных и материальных богатств. Я сильно подозреваю, что для вас это только теория. А ведь я застал то время, когда виток спирали еще не закончился. Пусть в кино, но я еще видел, как ракетами зажигают деревни, как люди горят в напалме. Вы знаете, что такое напалм? А что такое взяточник? Вы знаете? Вы понимаете, с коммунизма человек начал, и к коммунизму он вернулся, и этим возвращением начинается новая ветвь спирали, ветвь совершенно уже фантастическая. Кондратьев вдруг открыл глаза, потянулся и сел. «Философы», — сказал он, — «Аристотели, давайте-ка быстро помоем посуду, искупаемся, и я вам покажу золотой грот. Такого вы еще не видели, опытные старики». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2012 году. Читал Владимир Левашов.